Я вас категорически приветствую. В одном из прошлых выпусков говорили, как Советский Союз боролся с бандеровцами на западе Украины. Точно так же, как и сегодня, украинским нацистам активно помогали западные кураторы и спонсоры, помогавшие пособникам Гитлера вести подрывную деятельность. Ну а после разгрома нацизма в Европе американская разведка любезно приютила у себя и выходцев из АУН-УПА, и выходцев из дивизии СС Галичина и прочую нацистскую сволочь. Все эти организации, как нетрудно догадаться, в России запрещены. Прежде чем копнуть поглубже, немножко вспомним историю. В первые послевоенные годы НКВД ведет ожесточенную борьбу с бандеровским подпольем. Чекисты достаточно быстро ликвидировали связи нацистов с местным населением. Потом загнали нацистов в леса и схроны. АУНовцы, АУН – это организация украинских националистов, запрещена в России. Так вот, АУНовцы перешли к тактике террористических набегов. Они вылезали из лесных нор, нападали на советских военных и на представителей советской администрации, убивали мирных граждан и бегом возвращались в лес, где опять прятались в норы. В декабре 1946 года было совершено террористическое нападение на подстанции в Львовской и Киевской областях. Среди мирного населения были жертвы, и именно это событие привлекло внимание ЦРУ. Именно тогда в разведсводке о ситуации в СССР были впервые упомянуты солдаты украинской партизанской армии. Руководители УПА, это украинская повстанческая армия, тоже в России запрещена, и сами неоднократно предлагали свои услуги ЦРУ. Регулярно отправляли американцам разведданные, запрашивали помощь. Вот только положительного ответа не получали. Ситуация изменилась в начале 1947-го. Одержав победу над Германией, Советский Союз окончательно превратился в сверхдержаву. Каковых тогда на планете Земля было ровно две штуки – это мы и США. Именно поэтому наша страна тут же превратилась в главную опасность и стратегического противника для США. На смену дружбе с СССР пришло серьезное противостояние, и западной разведке срочно понадобились новые надежные информаторы. ЦРУ остро нуждалась в агентах из числа местного населения. Нужны были непримиримые антикоммунисты, чтобы у них даже мысли не было перебежать на сторону СССР. В первую очередь американцев интересовала численность, организация и оснащенность советской армии в Восточной Европе. В то время на той территории не было недостатка в бывших пособниках нацистов с Украины. Все совпало, и новые партнеры определились сами собой. Для кого-то они были предателями, халуями, убийцами, палачами и нацистами. Ну а для представителей цивилизованного Запада, как водится, борцами за свободу. После победы на территории Германии оставалось пара сотен тысяч украинских нацистов из состава дивизии СС Галичина и АУН-УПА, которые норовили пройти по категории беженцы. Вот эти вот беженцы толпами бежали через Чехословакию в американскую оккупационную зону. Ну а там в лагерях разворачивалась националистическая пропаганда и мобилизация добровольцев для диверсий. Главарь АУН-УПА Степан Бандера оценил потенциал нового процесса и задался целью установить личный контроль над украинской эмиграцией в Европу. Для этого был оперативно создан европейский филиал АУН. АУН за границей. Структура координировала перемещение нацистов из Восточной Европы в американскую оккупационную зону на западе Германии и быстро установила рабочие отношения с ЦРУ. Подготовленная агентура, бойцы-нацисты с промытыми мозгами в обмен на щедрое американское финансирование. Все точь-в-точь, как на современной Украине. Методы не меняются, ибо работают отлично. отлично. Новая операция ЦРУ получила название «Аэродинамик». С 1946 по 1953 год американская разведка ставила перед собой задачу поддерживать активное вооруженное сопротивление на территории Советской Украины. Для этого на территорию Украинской ССР забрасывали агентов, которые должны были поддерживать отношения с участниками антисоветского сопротивления. Ну и заодно собирать информацию о политическом и военном положении внутри Украины, Польши и Чехословакии. В подземных схронах боевиков регулярно находили разведдонесения для отправки на Запад. Для расширения контактов с бандеровцами американцам потребовалось контактное лицо. Им стал соратник Степана Бандеры Микола Лебедь. Персонаж с богатой биографией борца за свободу. Организатор убийства польского министра внутренних дел в 1934 году и один из идеологов жуткой волынской резни. Ну, то есть прекрасный сотрудник для ЦРУ. Контакты с ЦРУ Лебедь на тот момент уже имел. Неоднократно пытался привлечь американцев к полезным пособникам нацистов. В материалах американской разведки его упоминают как ценного агента. Ценного настолько, что в 1949-м Лебедь идет на повышение. ЦРУ принимает решение забрать этого нациста из Европы и переправить в США, что и было сделано. Лебедь тут же начинает координировать работу с украинскими иммигрантами в интересах американцев, создавать долгосрочную базу для подрывной деятельности. Вот так начали формироваться украинские диаспоры в США и Канаде. Первыми по-настоящему крупными партиями иммигрантов в эти страны были именно группы нацистских бандитов из АУН-УПА. В Канаде, кстати, первыми представителями украинской диаспоры стали не бандеровцы, а бывшие военные из дивизии СС «Галичина». В страну они заезжали усилиями вовсе не самой Канады, а соседних США. Американская разведка в Европе массово предоставляла пособникам нацистов из Восточной Европы поддельные документы, позволявшие пройти канадский иммиграционный фильтр по приезде в страну. В 80-е годы специальная канадская комиссия по расследованию военных преступлений установила, что иммиграционным департаментом Канады было получено огромное количество идентично оформленных машинописных заявлений с одним и тем же обратным адресом в Западной Германии. При проверке этот адрес оказался адресом военной базы США. Официально были подтверждены сведения об эмиграции более 2000 ветеранов СС из дивизии «Галичина» и АУН. УПА. Процесс переселения нацистов из лагерей Европы в США и Канаду продолжался по меньшей мере десятилетие. Кстати, та самая канадская комиссия – это вообще отдельная история. И лучшее свидетельство наглости и безнаказанности выходцев из СС в эмиграции. Расследование началось в середине 80-х после ряда обвинений со стороны еврейской общины в адрес руководства страны за сокрытие нацистских преступников. К середине 80-х уровень влияния укронацистского лобби в Канаде достиг такого размаха, что комиссия в ходе судебных слушаний рекомендовала не обвинять дивизию СС «Галичина» в совершении преступлений, чисто чтобы не раскачивать лодку и не обижать достойных членов канадского общества. Украинская диаспора продавила запрет на использование любых свидетельств о преступлениях нацистов на территории СССР и стран Варшавского договора. Нацисты и их потомки убедили канадские власти в том, что такие улики будут необъективными. Ну и за неимением объективных материалов дивизию СС «Галичина» и УПА признали невиновными. Вот так работает поговорка «нет тела, нет дела». Стараниями укродиаспоры суд также отклонил материалы и свидетельства евреев о 774 нацистских преступниках, скрывавшихся в Канаде. Другими словами, никакие преступления, совершенные укронацистами на территории Восточной Европы, вообще не рассматривались. И неважно, убивали они детей, евреев, русских, коммунистов, расстреливали, вешали, грабили, насиловали. Все это не считается, потому что в Канаде демократия. Но вернемся в середину 50-х. НКВД ликвидировал большинство главарей бандеровцев. Шухевич еще осенью 1949-го объявил о роспуске АУН-УПА. Для регулярных и заметных терактов у остатков украинских нацистов уже не было ни ресурсов, ни возможностей. Нацисты прятались в лесных схронах и ждали, когда их найдут и уничтожат. Бежать было некуда. За пару лет до этого поляки полностью ликвидировали все бандеровские формирования на своей территории. Ну а других маршрутов для побега у нацистов просто не было. К 1953 году американцам стало ясно, что финансово поддерживать бандеровцев для организации диверсий нет никакого смысла. Операция «Аэродинамик» перешла на новый этап, плоды которого можно наблюдать сегодня. Американская разведка поставила перед своими бандеровскими подельниками новую задачу. Теперь от поддержки вооруженного сопротивления ЦРУ перешло к поддержке политических движений и к нелегальным тайным операциям с использованием всех доступных тогда разведтехнологий. Подпольного радиовещания, публикации печатных изданий, работы с сетью агентов и развития личных контактов. Бывшие пособники нацистов должны были развивать собственную пропаганду и налаживать подрывную работу, чтобы их идеи и дела жили дальше и передавались из поколения в поколение. Долгосрочная цель – развал Советского Союза изнутри под влиянием националистических устремлений. Это та самая любимая американскими президентами борьба за свободу. В дополнение к нелегальным методам использовались и вполне публичные. Для крышевания диверсионной и подрывной работы создавались и финансировались целые организации. В качестве одной из таких крыш, например, было организовано издательство «Пролог». Должность руководителя в нем занял известный бандит, и видный борец за свободу Микола Лебедь. Европейский филиал «Пролога» располагался в Мюнхене. Это где доживал последние годы Степан Бандера. В дальнейшем издательство было преобразовано в исследовательскую корпорацию «Пролог». Среди обновленных задач ЦРУ на украинском направлении – материальная и моральная поддержка активных диссидентов, личные контакты с ключевыми лидерами. В целом, ЦРУ характеризует операцию «Аэродинамик» как одну из наиболее эффективных среди направленных против Советского Союза и единственную проводимую внутри советской Украины. Отмечается наработка обширной сети контактов, в том числе внутри СССР, которые использовались и развивались в течение многих лет напрямую, а также через вспомогательные механизмы и через механизмы сотрудничества с диссидентами в Восточной Европе, в частности, с польской солидарностью. Нет никаких сомнений в том, что укронацизм смог выжить исключительно благодаря постоянной многолетней поддержке США. Собственно, все их репортажи об успехах только с виду выглядят круто. На самом деле, несмотря на огромные финансовые вливания, эффективность работы ЦРУ по поддержке украинских нацистов в СССР можно оценить как крайне низкую. Противопоставить что-либо мощной советской идеологии интернационализма было просто невозможно. В 60-е, 70-е и 80-е никаких иллюзий по поводу грядущей украинской независимости не было и быть не могло. Ни у самих украинских нацистов, ни у их западных покровителей. Никакой значимой роли в распаде СССР украинский национализм не сыграл. Отношение к ауновцам и бандеровцам даже на самой Украине было, мягко говоря, прохладным. Их скорее держали за городских сумасшедших. Но потом все это радикально изменилось. После крушения СССР и образования украинского государства необходимость финансировать иммигрантские организации укранацистов отпала. США получили возможность работать напрямую через фонды, подконтрольные СМИ, политиков, военных и бизнесменов. Управлять, продавать и покупать все, что считают нужным. Воспитывать и вооружать нацистов для войны с Россией. Результат этой работы мы наблюдаем сегодня. Воспитано новое поколение самых настоящих бандеровцев. В большинстве своем, кстати, с русскими именами и фамилиями, говорящими на русском языке. После обретения незалежности Америка не только не бросила своих питомцев, а наоборот, их руками за несколько лет взяла под контроль всю политическую и бизнес-элиту страны. Фактически США получили в свое распоряжение целую страну, мощнейшую базу для войны с Россией. При этом сам факт наличия у большинства своих питомцев откровенно нацистских взглядов американцев никогда не смущал. Наоборот, они ж полезные. Как говорил один известный персонаж, побольше цинизма, киса, людям это нравится. Западные власти все эти годы не замечали украинский нацизм не только в Киеве или на Донбассе, но и у себя дома. Например, в Канаде действует Конгресс украинцев Канады. В День памяти в 2010 году организация приветствовала украинских ветеранов ВАФНСС как борцов за свободу своей исконно украинской родины. Пресс-релиз был подписан Павлом Гродом, нынешним главой Конгресса. Этот человек сопровождал премьера страны Джастина Трюдо и его предшественника, консервативного премьер-министра Стивена Харпера в их поездках на Украину. Потомки украинских нацистов прекрасно чувствуют себя и в самых верхних эшелонах власти. Одним из наиболее яростных критиков России из числа официальных лиц стран Запада является, ни много ни мало, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Дедушка Христи, конечно же, отважный борец за свободу. Фриланд неоднократно публично благодарила своего предка Михаила Хомяка за то, что он в канадской эмиграции боролся за возвращение свободы и демократии на Украину. По словам Христи Фриланд, дедушка был вынужден бежать с Украины после того, как Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую войну. Христя почему-то не любит рассказывать о том, что героический дедушка Хомяк бежал в оккупированный немцами Краков. А там стал главным редактором газеты «Краковские вести», созданной на базе издания, отнятого у краковских евреев. Непосредственно работой Хомяка руководил глава отдела печати генерал-губернаторства Эмиль Гасснер. Под началом Михаила Хомяка газета публиковала, например, вот такое. А в номере «Краковских вестей» от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые получили заслуженное наказание. Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч, гордо сообщала газета, которую издавал дедушка вице-премьера Канады. Газета восторгалась Киевом, из которого исчезло еврейское население. Киев стоит распрекрасный, чудесный. Нацисты высоко ценили работу Михаила Хомяка. В 1944 году Эмиль Гасснер забрал его с собой в Вену, где краковские новости издавались до конца марта 1945 года. Позже хомяк ушел с отступавшими частями гитлеровцев на запад, сдался в Баварии американцам, после чего был размещен ими на спецобъекте военной разведки США в курортном городке Бад Вёрисхофен в предгорьях Альп. Ну а потом, как мы уже знаем, продолжил борьбу за укросвободу в Канаде на радость внучке, лично занимающейся вопросами санкций против России и Белоруссии. Ну вот, примерно так Запад вскормил новое поколение бандеровцев. Вот так спас и выходил тех, кого не успел ликвидировать НКВД и Павел Судоплатов. А потом вернул на Украину и бросил в новый бой против нас. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Очень бы хотелось, чтобы на этот раз им не дали уйти. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон и Александру Малькевичу, члену Общественной палаты Российской Федерации, заведующему кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета.
Дмитрий Юрьевич, как всегда, категорическое спасибо. Ну что, сегодня у нас особенные будут темы и на самом деле очень-очень особенный для многих из нас гость. С нами на прямой связи член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич. Саша, приветствую. Давай сначала немножко поговорим о, скажем так, твоей давно любимой теме, хотя ты сейчас немножко уже не занимаешься. Это фейки. Понятно, что это один из механизмов по взлому общественного мнения в той или иной стране. Скажи, пожалуйста, вот что ты замечал в плане такой работы по российским регионам? Как пытались ломать общественное мнение на тему мобилизации, СВО, ну и прочих компонентов этой темы?
Ну, конечно, я начал заниматься фейками еще задолго до того, как это стало трендом, каким-то таким модным явлением. Мы в 2019 году образовали в Общественной палате России рабочую группу по... Ну, там длинное название, но смысл был в том, что по борьбе с фейками. Но почему я сейчас несколько... Ну, не подохладел, конечно, к этому. Дело в том, что мы отлично отладили систему мониторинга, выявления их, и там, значит, вот миллионы, миллионы там, миллионы сям. Но, понимаешь, дальше-то что? То есть мы разработали программу обучения медиаграмотности. Ее надо вводить. Значит, тут должны пошевелиться наши вузы. Дело же не только в фейках. Медиаграмотность, обучение основам информационной безопасности, интернет-гигиены, это нужно детям, это нужно студентам, это нужно взрослым, для того, чтобы ну, не вестись на этих кибермошенников, защищать свои персональные данные. Об этом я могу говорить часами, потому что мы каждый квартал в палате обновляем доклад под названием «Главные цифровые угрозы для гражданского общества». Насчитали 25 этих угроз. Вот нужно не только законодательно защищать людей от фишинга, деструктива в сети, от анонимов, от клеветников. Но нужно и учить людей, как давать сдачи, как защищать себя. А этим никто не занимается, к сожалению. Теперь второй момент. Значит, конечно, с началом специальной военной операции мы увидели в деле, что такое вот эти все ЦИПСО. Как они работают, вот эти центры информационно-психологических спецопераций. И какие у них ресурсы, и какие у них возможности технические, материальные. Это серьезный вызов. Ну, я, например, сам на себе это испытывал, когда один раз у себя в телеге опубликовал пост болезненный, скажем так, для киевской власти. И я привожу это в пример. Я за одну минуту в своем чате получил 1500 сообщений. За одну минуту на данное.
Неплохо.
Вот это то, что нужно. Да, вот еще раз, за одну минуту, 1500. По моей информации, там только на работу сетки телеграм-каналов против России в России и пространстве СНГ сейчас тратить будут по 30 миллионов долларов в месяц. А это только телеги и только рассказывающие россиянам и жителям стран СНГ, как там все у нас плохо. А есть еще паблики. Есть комментаторы, есть вбросы, разгон фейков, там, таргетированная реклама. В общем, задача-то понятна. Нагнать максимальное количество жути, поставить всех, значит, людей на уши. Ну, это иногда получается, потому что я же люблю всегда, это у меня еще с моих, так сказать, американских опытов остались желания с кем-то поспорить. Хочется там, как-то, какие ваши доказательства, какие ваши аргументы. И они всегда сливаются. Всегда это проверено, что американские журналисты, что наши там либерал-блогеры, потому что, ну, ты же видишь, там, запрещенный у нас признанной экстремистской сети Facebook, очень много там разных размышлизмов о том, что вот, там очередной варварский удар России по какому-то там украинскому городу, страшные разрушения, там один погибший мирный житель, все, там дальше известно, там, заткнись, путинский пропагандист, говорят они, тебя в бан, и уходят, потому что тезисов и темников по этому не подвезли. Информационное потребление у нас — это информационный фастфуд. Мы информацию глотаем на бегу. И поэтому обычный человек, не говоря уже там про либерального блогера или пользователя запрещенных этих фейсбуков и прочих, он прочитал, говорит, так смотри, а что эти там, Фридрихсон, Малькевич, вообще все понятно, по их фамилиям там что-то рассказывают, там заливают, укрофашистов. Укрофашисты нормальные ребята, нам же сказали об этом наши кумиры. И тем более этот историк, тот историк, они там журналы издают, уважали. Вот так создаются фейки, просто вот так. И это же делается сознательно.
Механизм, да, ты очень четко его сейчас описываешь, но мы в рамках даже этой программы, мы не претендуем на ВЦИОМ, да, но даже в рамках нашей программы замеры по России показывают, конечно, пытаются качать до сих пор, конечно. Но у людей все-таки уже появляется такое критическое отторжение. Но, коль уж ты заговорил про Херсон, важнейшая тема, скажи мне, пожалуйста, ну вот кафедра журналистики в Херсоне. Насколько это сложно? Все-таки там ребята, которые помнят власть незалежной. Кто-то из них наверняка верит в историю незалежной, в их версию истории. Как с ними выстраивается работа?
Укропропагандисты, они все сбежали. И мы столкнулись в Херсоне с тем, на самом деле, в Запорожье то же самое, я там тоже буду развивать эти проекты в Запорожской области, что есть масса молодых ребят, девчонок, которые хотят в профессии развиваться, и они просто, ну, просят им помочь, рассказать, научить. Поэтому сначала мы запустили первую медиашколу освобожденных территорий, и записалось тогда, как сейчас помню, там 56 или 57 человек. Причем самого разного возраста, там, от 15 до, по-моему, 53. Да, и очень большой был интерес, потому что люди хотят научиться интересно, увлекательно рассказывать о том, что происходит с ними, с их жизнью, с их малой родиной. Но очень хорошие, на самом деле, ребята, и 5 человек выпускников медиашколы просто работают уже в херсонских СМИ, потому что такое, так сказать, обучение, совмещенное с практикой. Но там другая проблема, о которой почему-то либеральные наши блогеры умалчивают стыдливо. Ведь с первого же занятия медиашколы их всех стали терроризировать. Прямо, значит, написывать в личные сообщения. И это тоже к вопросу про техническую оснащенность. И никто там на той стороне не парится этическими нормами. То есть выкладывают скриншоты сюжетов, фотографии из социальных сетей с участниками вот этой медиашколы, обводят кружочками, там, стрелочки, и про каждого дают подробнейшую справку с персональными данными, с адресами, телефонами, ссылками в социальных сетях, устраивают массовый хейт и просто прямые угрозы. Поэтому я везде добиваюсь, чтобы мы осознавали и отдавали дань и должное подвигу строительства мирной жизни. Я так это для себя сформулировал. У нас очень много правильных очень рассказов о наших военнослужащих, о наших добровольцах, ополченцах, о военкорах. Это все герои. Я вот почему сейчас качаю и буду постоянно тему пробивать о том, чтобы все журналисты, работающие на освобожденных территориях, должны получать статус участника боевых действий. Потому что, особенно местных СМИ, мы знаем, было совершено покушение на ректора Херсонского университета через 12 дней после того, как мы запустили учебный год, открыли там кафедру нашу, и пошел, так сказать, уверенный учебный процесс. Абсолютно вот по такой вот фашистской классике. То есть, да, в подъезде пятиэтажки, скромной пятиэтажки, в которой она жила, заложили Соответственно, на первом этаже, я так понимаю, там как раз у электрощитка это СВУ,
Но
сдала
люди
СВУ. У меня сейчас
обижаются, когда видят в
активно.
интернете, что им советуют, а чего вы переживаете, поплавайте в Азовском море. Вот люди в Херсоне обижаются на это, в Мелитополе.
Ну, им не советуют. Советуют нам с тобой, потому
А им нет.
что, ну да, там наши всякие сетевые специалисты до этого не спускаются. Людям, которые живут в Херсонской области, в Запорожской, в основном бывшие знакомые периодически пишут с территории Украины о том, что вот, дескать, либо валите себе вражку, либо как у вас там все плохо, а им отвечают, да ничего подобного, вот вам фотографии, видео, посмотрите, у нас на самом деле все не так. Ну, либо что ждите, скоро придем, и всех вас на ноль помножим. Не думаю, что это способствует чему-то другому, нежели как вот укреплению пророссийскости, потому что не хватает, я не знаю почему, ума, что ли, да, киевской власти, это сознательная их позиция, то есть вместо того, чтобы любовью, лаской, так сказать, пиаровской заботой вовлекать к себе, а вместо этого они калашматят ракетами, уничтожают все живое, и как должен реагировать, условно, опять-таки, вот, ты на секунду превращаешься в жительницу Береславского района, там, на Данку, и ты могла быть абсолютно там аполитичной, но у тебя на глазах раздолбали ракеты церковь, в которую ты ходила, потом последовательно уничтожили детский сад, школу, сельский клуб, магазин, а потом еще, к сожалению, и твой дом. Нет ни черта, и это все прилетает оттуда. Ты вот после этого что должна сказать там Зеленскому? Спасибо, что ли, что меня освобождаешь? Вот и все. Поэтому отношение людей совершенно здесь понятное.
Спасибо тебе большое. Я понимаю, что на эту тему можно очень много и долго говорить. Я надеюсь, мы с тобой еще увидимся не раз в эфире, потому что у меня к тебе еще осталось очень много вопросов. Но на первом этапе, я думаю, наши зрители, слушатели себе картину какую-то уже нарисовали. Спасибо большое,
Спасибо,
Александр
спасибо.
Малькевич. Береги себя и, надеюсь, скоро увидимся.
Спасибо, Надана, спасибо, Александр. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.